Возвращение ночного кошмара. В конце разговора Альберт объявил, что у него для меня есть сюрприз. Мы все вышли из дома, и пока остальные отправились в мысленное путешествие, Альберт предложил мне немного прогуляться пешком в компании Кэти. «Вижу, что тебя растревожили слова Артура», — начал он. «И напрасно. Люди, о которых он говорил, не имеют с тобой ничего общего».
«Тогда почему меня не покидает тревога за Энн?» — спросил я.
«Ты все еще о ней беспокоишься. Пройдет некоторое время, и это прекратится. Но между Энн и тем, о чем говорил Артур, связи нет».
Я кивнул, готовый ему поверить. «Мне бы, честное слово, хотелось, чтобы существовала прямая связь», — сказал я. «Перемолвиться с ней парой слов, и все было бы в порядке». Я взглянул на Альберта. «Это когда-нибудь произойдет?» — спросил я.
«Должно когда-нибудь произойти», — уверенно ответил он. «Правда, проблема сложная. Дело не в расстоянии, как я уже говорил, а в различии вибраций и веры. В настоящее время с такой задачей могут справиться лишь наиболее искусные медиумы на Земле».
«Почему каждый человек на Земле не может этого освоить?» — спросил я.
«Может, но при определенной подготовке», — сказал Альберт.
«Мы знаем только, что это могут сделать люди, родившиеся с особым даром, или те, кто приобрел его после несчастного случая».
«Дар?»
«Способность использовать эфирное восприятие независимо от нахождения в физическом теле».
«А я не смогу найти медиума с такой способностью?» — спросил я.
«Связаться с ним и с ней».
«А что, если не найдется такого человека рядом с твоей женой?» — размышлял он вслух. «Но, скорее всего, ты действительно сможешь связаться с этим человеком. Он передаст послание жене, а она откажется в него поверить. Что тогда?»
Я со вздохом кивнул. «Однажды я ведь мог связаться», — вспомнил я. «Но все пошло не так, и, наверное, уничтожила малейшую возможность того, что Энн когда-нибудь вообще поверит».
«Неудачно получилось», — согласился Альберт.
«И он ведь меня не видел», — сказал я, ужаснувшись при воспоминании. «Он, по сути дела, читал по моим губам».
«Он также полагал, что твой изгнанный двойник — это ты», — напомнил мне Альберт.
Это было омерзительно. Я передернулся. Он обнял меня за плечи.
«Постарайся обрести веру, Крис», — молвил он. «Энн обязательно будет с тобой. Это не подлежит сомнению. А пока, пожалуй, тебе поможет переключение мыслей».
Я взглянул на него с любопытством.
«Иногда бывает возможным объединить несколько сознаний для связи с кем-то, кто остался на Земле», — объяснил он. «Несловесной связи», — быстро добавил он, увидев выражение моего лица. «Эмоциональный. Для того, чтобы подбодрить и утешить этого человека».
«Ты это сделаешь?» — спросил я.
«Я устрою это, как только появится возможность», — пообещал он. «А сейчас положи руку на голову Кэти и возьми меня за руку».
Я сделал это и немедленно оказался рядом с ним на краю огромного амфитеатра, находящегося ниже уровня земли. Все пространство было заполнено людьми.
«Где мы?»
— спросил я, выпрямившись.
«Позади дома музыки», — ответил он.
Я осмотрелся. Это зрелище в сумерках было поразительным. Спускающиеся ряды амфитеатра, окруженного лужайками и цветочными клумбами.
«Здесь сейчас будет концерт?» — спросил я.
«Тут есть человек, который все тебе объяснит», — сказал Альберт с улыбкой. И он развернул меня.
Я сразу же его узнал, Роберт. Он почти не изменился с тех пор, как я видел его в последний раз. У него был здоровый, энергичный вид, но он не помолодел и выглядел таким, как я его запомнил.
«Дядя!»
— воскликнул я.
«Здравствуй, Крис!»
— приветствовал он меня. Мы обнялись, и он посмотрел на меня.
«Итак, ты теперь с нами», — произнес он с улыбкой.
Я кивнул, улыбнувшись в ответ. «Дядя Свен всегда был очень дорог мне, ты ведь знаешь».
«Кэти, девочка моя!» —
сказал он, наклонившись, чтобы погладить собаку. Та была явно довольна, что видит его. Он распрямился, снова мне улыбнувшись.
«Ты удивлен моим видом», — промолвил он. «Я не знаю, что сказать». «Естественное любопытство», — заметил он. «Находясь здесь, человек вправе выбирать себе возраст. Я предпочитаю этот. Глупо ведь было бы встречать здесь только молодых людей, правда?» Я не мог не рассмеяться, заметив лукавый взгляд, брошенный им в сторону Альберта. Альберт тоже рассмеялся, потом сказал мне, что попытается организовать переключение мыслей прямо сейчас. После того, как он ушел, я рассказал дяде про Энн, и тот кивнул.
«Переключение поможет», — успокоил он меня. «Я видел его в действии». Его уверенная манера придала мне сил. Я смог даже улыбнуться.
«Значит, ты занимаешься музыкой», — сказал я.
«Меня это не удивляет».
«Да, музыка всегда была моей большой любовью», — откликнулся он и, указав на траву, предложил. «Давай присядем. Здесь тебе понравится больше, чем в амфитеатре. Не скажу почему. Пусть это будет сюрпризом». Мы сели, и Кэти улеглась рядом с нами.
«Здесь часто исполняют музыку?» — спросил я.
«О, да! Она играет заметную роль в стране вечного лета», — ответил дядя Свен. «Не только как развлечение, но и как способ, позволяющий личности достичь высших уровней».
«Чем именно ты занимаешься?» — спросил я.
«Я изучаю наилучшие методы передачи музыкального вдохновения тем, кто обладает композиторским даром на земле», — объяснил он. «Наши исследования сводятся в таблицы и передаются другой группе, занимающейся усовершенствованием связи с этими талантливыми людьми. Третья группа осуществляет фактическую передачу. Затем...»
«Прости, я расскажу тебе об этом позже. Сейчас начнется концерт».
Я не мог понять, откуда он это узнал, поскольку все происходило вне поля нашего зрения, ниже уровня земли.
Да, он был прав. Концерт должен был начаться.
«Я знаю, что ты не любитель классической музыки, Роберт, но тебе, возможно, будет интересно узнать, что главным исполняемым произведением была 11-я симфония Бетховена». Я быстро понял, почему дядя предложил сесть выше уровня амфитеатра. Нам предстояло не только слушать. Едва заиграл оркестр, незнакомую мне увертюру Берлиоза, как снизу всплыл плоский круг света и застыл на одном уровне с верхними рядами. Музыка продолжала звучать, а круглое световое пятно обрело плотность, образуя основание для того, что последовало дальше. Сначала в воздух поднялись четыре отстоящих друг от друга на равном расстоянии столба света. Эти длинные светящиеся колонны балансировали в воздухе, потом медленно сжались и расширились, превратившись в четыре круглые башни, каждая с куполом. Затем световая плоскость, утолстившись, медленно поднялась и образовала купол над всем амфитеатром. Купол продолжал подниматься, пока не оказался выше четырех колонн и там застыл. Вскоре всю эту структуру начали пронизывать самые нежные оттенки цветов, и вместе со звучащей музыкой постоянно менялась подсветка. Один неуловимый оттенок сменялся другим. Поскольку мне не были видны амфитеатр, оркестр или зрители, то выходило, будто передо мной разворачивается какая-то волшебная живая архитектура. Я узнал, что любая музыка излучает формы и цвет, но не всякая композиция создает настолько живые структуры. Ценность любой мысленной музыкальной формы зависит от чистоты ее мелодий и гармоний. По сути дела, композитор – строитель звуков, создающий здания из видимой музыки.
«Когда музыка кончается, все это исчезает?» прошептал я, тут же вспомнив, что шептать не обязательно, раз мы общаемся мысленно.
«Не сразу», — ответил дядя.
«Между отдельными произведениями должна существовать пауза, чтобы форма успела раствориться и не вступила в конфликт со следующей».
Я был настолько заворожен мерцающей архитектурой, что почти не слышал создавшей ее музыки. Я припомнил, что еще Скрябин пробовал сочетать свет с музыкой и задумался о том, пришло ли к нему вдохновение из страны вечного лета. А еще я думал о том, как понравилось бы это зрелище Энн. Красота цветов напоминала мне о закате, который мы вместе с ней наблюдали в парке Секвой. Это была не та поездка, которую мы совершали с маленьким Йеном. 16 лет спустя мы впервые смогли поехать в путешествие без детей. Первый же вечер в палаточном лагере «Ручей Дорст» мы отправились на прогулку за 2 мили в рощу Мур. Тропа была узкой, и я шел вслед за Энн, все думая о том, какая она милая в своих джинсах, белых кроссовках, красно-белой куртке, обвязанной вокруг талии. Оглядываясь по сторонам с детским любопытством, она то и дело спотыкалась, потому что не следила за тропой. Ей было около 50, Роберт, а она казалась мне молодой, как никогда. Я помню, как мы сидели рядышком в роще, скрестив ноги, закрыв глаза, повернув вверх ладони в плотном кольце 5 огромных секвой. Единственным звуком был слабый, но постоянный шум ветра высоко над нами. В памяти возникла первая строчка стихотворения. «Ветер в высоких деревьях, как Божий глаз». Энн, так же, как и мне, понравился этот вечер. Что-то такое было в природе. В особенности эта лесная тишина, хорошо на нее действующая. Всеобъемлющая тишина наполняла сердце покоем. Это было одно из немногих мест за стенами нашего дома, где Энн совершенно освобождалась от тревог. В лагерь мы возвращались уже незадолго до заката и остановились отдохнуть около громадной наклонной скалы, выходящей на аллею гигантских красных деревьев. Мы сидели и любовались закатом, негромко разговаривая. Сначала об этой местности и о том, какой она могла быть еще до того, как ее увидел первый человек. Затем о том, как воспринял это величие человек и как методично его разрушал. Постепенно мы переключились на разговор о себе, о 26 годах нашей совместной жизни. 26, промолвила Энн, словно до конца в это не веря. Куда они подевались, Крис? Улыбнувшись, я обнял ее. Они были хорошо прожиты. Энн кивнула. Верно, были у нас хорошие времена. Почему были? Возразил я. Сейчас лучше, чем когда бы то ни было, вот что важно. Да. Она прислонилась ко мне. 26 лет, повторила она. Это кажется невероятным. Я тебе скажу, чем это кажется, сказал я ей. Мне кажется, что только на прошлой неделе я заговорил на пляже в Санта-Монике с хорошенькой стажеркой рентгенотехником, спросив у нее, который час, а она указала на башенные часы. Она рассмеялась. Не очень-то я была приветливая, а? Зато я проявил упорство, сказал я, сжимая ее в объятиях. Знаешь, все так странно. Мне действительно кажется, что это было на прошлой неделе. Неужели у Луизы 2 своих детей? Неужели крошка Йен на пороге колледжа? Мы действительно жили во всех этих домах, совершали все эти вещи. Так и есть, шеф, фыркнула она. Интересно, сколько открытых уроков мы посетили в школах? Все эти парты, за которыми мы сидели, слушая то, чему учат наших детей. Или о том, что они делают неправильно. Она улыбнулась. И это тоже. Все это печенье и кофе в пластмассовых чашках, вспомнил я. И этот ужасный фруктовый пунш. Я рассмеялся. Что ж, я погладил ее по спине. Думаю, мы вполне сносно справились с воспитанием детей. Надеюсь, сказала она. Надеюсь, что не причинила им вреда. Вреда? Своими тревогами, страхами. Я старалась их от этого оградить. Они в хорошей форме, мамочка, заверил я ее. Я смотрел на нее, медленно поглаживая ей спину. Могу сказать, что и ты тоже. Она взглянула на меня с застенчивой улыбкой. Кемпер никогда еще не был в полном нашем распоряжении. «Надеюсь, ночью он не будет слишком сильно трястись», — сказал я, — «а то не избежать нам публичного скандала». Она хихикнула. «Я тоже на это надеюсь». Я вздохнул и поцеловал ее в висок. Солнце опускалось за горизонт. Небо было окрашено в ярко-красные и оранжевые тона. «Я люблю тебя, Энн», — сказал я. «И я тебя люблю». Мы немного помолчали, а потом я спросил. «Ну а что будет потом?» «Ты хочешь сказать прямо сейчас?» «Нет, в ближайшие годы».
«О, мы будем заниматься всякими вещами», — сказала она мне. Сидя там, мы строили разные планы. Чудесные планы, Роберт. Приехать в этот парк осенью, чтобы посмотреть на смену красок. Разбить весной лагерь на реке у Лоджпола, пока туда не нагрянут толпы. Отправиться с рюкзаками в горы, может быть, даже зимой на лыжах, если выдержит спины. Спуститься на плоту по стремительной реке, взять на прокат плавучий домик и проплыть по запруженным рекам Новой Англии. Поехать в те места на земном шаре, где еще не были. Невозможно было перечислить все то, что мы могли совершить теперь, когда дети подросли и мы могли проводить больше времени вместе. Я внезапно проснулся. Энн выкрикивала мое имя. Я в смятении стал озираться в темноте, пытаясь вспомнить, где нахожусь. Я вновь услышал, как она громко зовет меня по имени, и вдруг вспомнил. Я был в кемпере в национальном парке Секвой. Была середина ночи, и Энн вывела Джинджер погулять. Я проснулся, когда она выходила, потом снова заснул. Я моментально выскочил из машины.
«Энн!»
— закричал я. Подбежав к капоту машины, я посмотрел в сторону луга. Там мелькал луч фонарика. Направляясь в его сторону, я заулыбался. Я знал, что это случилось раньше. Тогда она вышла на луг с Джинджер, и вдруг луч фонарика наткнулся на медведя, спугнув его. Она в испуге выкрикнула мое имя. Я подбежал к ней, прижал к себе и успокоил. Но пока я приближался к лучу фонарика, все изменилось. Я похолодел, услышав ворчание медведя, потом рычание Джинджер.
«Крис!» — пронзительно крикнула Энн.
Я бросился вперед по кочкам. «Это происходит не на самом деле», — напоминал я себе. «В действительности все шло совсем не так». Вдруг я наткнулся на них и задохнулся при виде этого зрелища. Джинджер схватилась с медведем, Энн распростерлась на земле, выронив фонарик. Схватив фонарик, я направил его на Энн и закричал от ужаса. Ее лицо было в крови, кожа свисала клочьями. Вот медведь ударил Джинджер по голове, и та, взвизгнув от боли, рухнула на землю. Зверь повернулся к Энн, и я одним прыжком оказался перед ним, завопив, чтобы его отогнать. Он все надвигался на меня, и я ударил его по голове фонариком, который разбился. И тут я почувствовал в левом плече боль, как от удара дубинкой, и упал. Развернувшись, я увидел, что медведь с грозным ревом снова подминает под себя Энн.
«Энн!»
Я попытался встать, но не смог. На левую ногу было не опереться, и я вновь рухнул на землю. Энн пронзительно закричала, когда медведь начал ее трепать.
«О, Господи!»
— рыдал я. Подползая к ней, я правой рукой нащупал камень и поднял его. Прыгнув на зверя и вцепившись в его шерсть, я принялся молотить его камнем по голове. Я чувствовал, как по пальцам стекает теплая кровь. Моя кровь Энн. Продолжая колотить медведя по башке, я завыл от ярости и ужаса. «Этого не может быть! Такого никогда не было!»
«Крис!»
Я сильно вздрогнул, пытаясь понять, где я. Рядом со мной стоял Альберт, по-прежнему звучала музыка. Я заглянул ему в лицо. Меня насторожило его напряженное выражение. «Что случилось?» — спросил я, быстро поднимаясь. Он взглянул на меня с выражением такой боли, что мне показалось, будто у меня остановилось сердце. «Что такое?» — спросил я. Энн скончалась. Сначала я испытал шок, словно меня сильно ударили. Потом возбуждение, смешанное с печалью. Жалея детей, я радовался за себя. «Мы снова будем вместе?» «Нет». Лицо Альберта не выражало поощрения подобного чувства, и мою душу наполнил холодный тоскливый ужас. «Ну, прошу, скажи, в чем дело?» — умолял я. Он положил руку мне на плечо. «Крис, она убила себя», — сказал он. «Она от тебя скрылась». Это было возвращение ночного кошмара.